С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Визит Сергея Лаврова в Белоруссию. Когда в России появится должность уполномоченного по правам национальностей, проверка в Комитете против пыток в Нижнем Новгороде и новый проект «Радио Свобода» совместно с журфаком МГУ. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом и уже провел переговоры с главой белорусского МИДа Сергеем Мартыновым. Поездка российского министра в Минск проходит на фоне резкого обострения отношений Белоруссии с Евросоюзом и в особенности со Швецией. Посол, который был лишен аккредитации в Минске после скандала с так называемым «плюшевым десантом». Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Разбрасывание плюшевых мишек на территории другой страны можно воспринимать с юмором, но, похоже, Александр Лукашенко такие проделки не одобряет. После того, как шведы на небольшом самолете рассыпали в белорусском небе 1000 игрушек, президент страны уволил несколько генералов и отказал в аккредитации послу Швеции в Минске. Страны Евросоюза одна за другой выражают солидарность со Швецией и говорят о том, что против режима Лукашенко могут быть введены новые санкции. На этом фоне визит Сергея Лаврова многими рассматривается уже не как протокольное мероприятие, а как акт политической поддержки властям союзного государства. Сам Лавров, выступая на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Сергеем Мартыновым, осудил ЕС за мысли о санкциях, хотя в ответ пообещал тем же самым не отвечать.
Едва ли то давление, которое сейчас оказывается на Беларусь со стороны Европейского Союза, является беспрецедентным. Прецеденты подобного рода были. И, что характерно, каждый раз после таких прецедентов Евросоюз осознавал их бесперспективность. Бесперспективность и контрпродуктивность односторонних санкций, которые никогда никаких проблем в мире, в любом регионе, в отношении любой страны не решали. Это первое. Второе. Безусловно, Евросоюз является нашим партнером, но если, упомянув об этом, вы имели в виду, что Россия и Беларусь в ответ на односторонние действия Европейского Союза должны встречные односторонние санкции объявить, то это не наш метод.
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, уверен, что Россия поступает правильно, демонстрируя сейчас свою поддержку Александра Лукашенко.
В данном случае, я отнюдь не идеализирую Лукашенко, но в данном случае все-таки не он обострил ситуацию, потому что все-таки какими благородными и демократическими целями не руководствовались, такое откровенное нарушение воздушного пространства другой страны, это не здорово. И, безусловно, реакция страны Лукашенко могла быть и поострее, чем сейчас. Поэтому мне кажется, что, во-первых, в данном случае Россия будет на стороне Беларуси не потому, что она против плюшевых мишек, тем более это символ, вообще-то говоря, правящей партии России, а просто потому, что она против того, чтобы ради любых целей, самых благородных, нарушалось воздушное пространство суверенных держав. Тем более Беларусь, которая находится, между прочим, в военном союзе с ядерной державой России. Поэтому играть такими шутками с плюшевыми мишками, мне кажется, вообще-то говоря, не стоило. С моей точки зрения, вообще, вот это вот действие шведских сторонников демократии мало чем отличается от того, что творили эти девушки Пусси Райт в России. Все равно это элементы, пусть политического, пусть самыми благородными целями, но хулиганства.
В Европе на происходящее смотрят по-другому. Для большинства европейских политиков белорусский лидер является безусловным диктатором, и поддержка ему оказываться не должна. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила депутат парламента Швеции Тина Акетофт.
Вся ситуация в отношениях Швеции и Белоруссии показывает, что мы имеем дело с последней диктатурой Европы. И все европейские страны, не только члены Евросоюза, должны быть тверды в том, что терпеть диктатуру в европейской стране нельзя. Нужно помогать тем, кто внутри самой Белоруссии старается приблизить демократические перемены. Если Россия хочет показать себя демократической страной, то она должна также требовать демократии в Белоруссии и четко говорить об этом белорусским официальным лицам. Россия действительно может быть ключевым игроком в этой ситуации, и я надеюсь, что любой российский представитель будет поднимать эту тему, посещая Белоруссию.
Россия протестует против давления на Белоруссию, но, как считает директор белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст, на практике Москва получает выгоду от любых трений Минска с Европой.
Очень многие в Беларуси оценивают роль России таким образом, что это как минимум ей выгодно. А некоторые люди, более склонные к конспирологическому мышлению, говорят о том, что а не она ли сама приложила руку, и, в общем, ходят шутки насчет, так сказать, а вот эти медведики, которых скинули на Беларусь вообще не от Дмитрия Анатольевича, ли это привет. Потому что механизм, в общем, достаточно простой. Чем больше Беларусь отгораживается от Запада, чем больше конфликтует, чем больше скандалит, тем сильнее ее геополитические перспективы сужаются до ширины шоссе Минск-Москва. Я не исключаю, что сам по себе этот конфликт, он будет, конечно, темой обсуждения господина Лаврова и с его коллегой Мартыновым, и с Лукашенко, и я думаю, что в данном случае цель, скажем, белорусской дипломатии, цель Лукашенко, как бы втянуть Россию в этот конфликт, сделать так, чтобы Россия бросилась, так сказать, защищать своего большого союзника. Тем более, что у России у самой довольно сложное отношение с Западом, ну, более серьезно, скажем, по Сирии, менее принципиально, но с точки зрения общественного мнения тоже такая довольно болезненная тема, это, конечно, процесс Пусси Райот, и в этом смысле Александр Григорьевич как бы в своей изоляции, он не одинок.
Юрий Дракохруст напоминает, что нынешняя конфронтация Белоруссии с Европой не явилась чем-то неожиданным.
Уже давно, где-то с декабря 2010 года, после белорусских выборов, после разгона манифестации, арестов кандидатов в президенты, в отношении с Западом балансируют на грани холодной войны. В феврале нынешнего года послы уезжали Евросоюза, в отношении более чем 200 белорусских чиновников, начиная с Лукашенко, действуют визовые и финансовые санкции. И вот эта история со шведами, она, ну, в общем, еще одна капля, еще один шаг в этой такой вялотекущей дипломатической и политической войне.
Ровно 10 лет назад Владимир Путин, предлагая Белоруссии войти в состав России в качестве 6 новых областей, не боялся поссориться с Александром Лукашенко. Теперь, в начале своего третьего срока, российский президент предпочитает не разбрасываться близкими по духу союзниками. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня вечером на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Всех сочувствующих приглашают прийти с зажженными свечами к зданию представительства Краснодарского края в Москве. В отделении межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде проходит проверка по распоряжению прокурора области. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусси Райот». Полиция подтвердила задержание 4 человек после потасовки с сотрудниками охраны храма. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Это бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Японская полиция арестовала еще 9 китайских активистов, высадившихся сегодня на островах в Восточно-Китайском море, которые считаются спорными. Таким образом, общее число арестованных составило 14. В Дамаске сегодня произошли столкновения между силами безопасности и повстанцами. Как сообщили государственные СМИ и источники оппозиционеров, несколько повстанцев были убиты или арестованы. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, членство Сирии в этой организации будет приостановлено. На востоке Афганистана по меньшей мере 9 верующих были сегодня ранены при нападении на мечеть в провинции Хост. Отмечу, как обычно, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами, видео, онлайн-трансляциями, интересными проектами и рубриками «Радио Свобода» вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций в западных газетах, которые подготовил мой коллега Антон Бенедиктов. Антон, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Министр обороны США Леон Панетта накануне заявил, что Иран создает в Сирии военные подразделения для оказания поддержки президенту Башару Асаду. Наверняка об этом сегодня много пишет западная пресса и вообще говорят западные СМИ.
Сайт телеканала «Аль-Арабия» цитирует заявление министра обороны США Леона Панетты о попытке Ирана организовать военную подготовку своих бойцов для оказания помощи Башару Асаду. Панетта, в частности, утверждает, что это повлияет на расстановку сил в Сирии. «Растущее присутствие Ирана, — сказал Панетта, — вызывает нашу глубокую озабоченность. Будущее Сирии должен определять сирийский народ, а не Иран». Конец цитаты. Министр обороны США также заявил, что создание над Сирией бесполетной зоны не является первостепенным вопросом для Соединенных Штатов. Связано это с тем, что сирийская система противовоздушной обороны технически более совершенна по сравнению, например, с ливийской, ее центр расположен в густонаселенных районах. Ранее генерал Мартин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, заявлял, что Иордания и Турция рассматривают возможность введения в ограниченной форме бесполетной зоны для обеспечения собственной безопасности, однако в одностороннем порядке решения об этом приниматься не будут. Как сообщает Аль-Арабия, Иран продолжает поддерживать стремление Асада подавить продолжающиеся в стране протесты. Как стало известно во вторник, в преддверии внеочередного саммита мусульманских лидеров Тегеран призвал мусульманские страны объединиться, чтобы помочь Сирии урегулировать конфликт.
Антон, а есть ли публикации о влиянии сирийского конфликта на общую ситуацию в регионе?
Британская газета «Таймс» рассказывает о поддержке противоборствующих сторон сирийского конфликта различными силами на Ближнем Востоке и о проблемах, которые могут возникнуть в мире, если этот конфликт обострится. Издание приводит слова советника иранского верховного лидера Али Хамине Саида Джалили о том, что конфликт в Сирии – это не только противостояние внутри страны, но и противостояние на глобальном уровне. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон предостерегала, что Соединенные Штаты не будут мириться с тем, что другие страны пытаются использовать страдания сирийского народа в своих целях. «Нестабильная Сирия может стать проблемой всего Ближнего Востока», отмечает издание. Цитирую, «Ирак и Ливан – две пороховые бочки. Иордания – хрупкая монархия. Турция озабочена стремлениями курдов создать независимое государство. В Израиле неоднозначно оценивают возможное падение режима Башара Асада. Хаос, несомненно, ослабил бы главных неприятелей государства – Иран и группировку Хезболлах. Но есть опасность, что сирийский сценарий повторится в какой-нибудь другой суннитской стране». Конец цитаты. Конфликт в Сирии усиливает разногласия в регионе. Суннитские Турция, Катар и Саудовская Аравия, возможно, оказывают материальную поддержку сирийским повстанцам. О помощи в закупке средств связи заявляла несколько дней назад Великобритания и другие западные страны. Иран, где у власти находятся шииты, поддерживает режим Башара Асада. В северной части Сирии движение «Братья-мусульмане» и «Салафиты» якобы тоже оказывают помощь повстанцам. По мнению газеты «Таймс», хотя сирийская оппозиция и демонстрирует свою военную мощь, политически она разобщена и не способна продемонстрировать, что является альтернативой режиму. Более того, в связи с возрастающим количеством жертв и отказом поддержать санкции ООН Китаем и Россией, западное сообщество с меньшим энтузиазмом стало рассматривать вариант вмешательства в конфликт. США заняты предвыборной гонкой, а Европа решает проблемы, связанные с острым экономическим кризисом. «Таймс» заключает, что даже свержение режима Асада может привести к разделению страны сильными алавитами на западе, курдским севером и суннитским востоком и многим тысячам погибших. Александр.
Антон, спасибо. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в западной печати на сирийскую тему вас познакомил Антон Бенедиктов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Центральный офис межрегиональной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде пришли с проверкой. Группа проверяющих состоит из представителей прокуратуры, ФСБ, полиции, Министерства юстиции. С чем связана эта проверка, попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По словам правозащитников, проверка, которая началась в среду, для них стала полной неожиданностью. Заместитель председателя межрегиональной организации «Комитет против пыток» Ольга Садовская отмечает, что проверяющие ведут себя корректно.
Пришла группа для проведения проверки по предписанию областной прокуратуры для того, чтобы проверить соблюдение нами закона об общественных организациях и закона о противодействии экстремизму. проверочная группа состоит из представителей городской прокуратуры, из представителя полиции, из представителей ФСБ, из представителей Министерства юстиции нашего местного. Люди пришли, попросили список документов, которым им надо, копии документов, и пока все проходит, в принципе, корректно. Но единственное, что, насколько мы узнали, это распоряжение дано конкретно по нам. И распоряжение дано прокурорам области. Их задача проверить всю нашу деятельность за последние 3 года, то есть за 10, 11, 12 год. Исходя из этого, они просят все отчеты о движении денежных средств, всю переписку, входящую и исходящую, там устав, чтобы как-то посмотреть, соответствует деятельность уставу или нет, все решения руководящих органов, списки всех членов с адресами, все грантовые соглашения, все проекты, по которым мы получаем деньги. То есть это, в принципе, вся документация организации.
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина в интервью «Радио Свобода» сказала, что ее настораживает состав проверяющих. Это не выглядит как простая рутинная проверка общественной организации.
С одной стороны, то, как себя ведут пришедшие с проверкой, действительно, на данном этапе выглядит вполне корректно. И при этом, согласно законодательству, есть основания для проверки законности деятельности некоммерческие организации на предмет и соответствия деятельности организации, закона о некоммерческих организациях, закона об общественных объединениях по предписанию прокуратуры. А проверка происходит на основании предписания прокурора области. С другой стороны, настораживающим является то, что без проверки пришли и сотрудники ФСБ, и сотрудники ГУВД, и Минюст, и прокуратура. То есть вот такой как бы массированный комплексный характер, он, конечно, настораживает. Комитет против пыток – это одна из ведущих российских организаций, занимающих достаточно жесткую критическую позицию и аргументированную всегда по отношению к действующей власти. И, конечно же, это вполне может служить основанием и таким раздражающим фактором для более пристального внимания к ним со стороны, в том числе, и правоохранительных органов. И очень хочется надеяться, что вызываемый сейчас документацией не будет найдено никаких признаков экстремистской деятельности, особенно учитывая, как широко и весьма расплывчато у нас в законодательстве сформулировано определение экстремистской деятельности.
Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток», центральный офис, который находится в Нижнем Новгороде, в прошлом году была награждена премией Парламентской ассамблеи Совета Европы «Права человека». Таким образом, европейские парламентарии отметили работу российских правозащитников по расследованию преступлений в Чечне. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». По данным газеты «Известия», до конца года в России может появиться уполномоченный по национальному вопросу при президенте. Он будет решать конфликты, возникающие на национальной почве, и докладывать о ситуации лично Владимиру Путину. Издание, ссылаясь на источники в администрации президента, пишет о том, что идея создания Министерства по национальным делам поддержки в Кремле не нашла. По мнению экспертов, омбудсмен по делам национальности не сможет решить проблему межнациональных конфликтов, потому что для этого нужна четкая государственная политика, которой сейчас в России нет. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Газета «Известия» сообщает о том, что уполномоченный по национальному вопросу при президенте может появиться в России до конца года. Среди претендентов на пост омбудсмена называются советник президента по национальной культуре Владимир Толстой и председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев. Последний рассказал, что не собирается становиться уполномоченным при президенте, но готов дать совет будущему омбудсмену. Он должен стать государевым оком. Он будет наблюдать за процессами в обществе и докладывать о ситуации непосредственно главе государства, сказал депутат. Он подтвердил информацию о том, что Министерство по национальным делам, о необходимости которого долго говорили эксперты, создано не будет. Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает это решение ошибочным и полагает, что омбудсмен по делам национальности будет декоративной фигурой.
Проблема межнациональных отношений в России – это бомба замедленного действия. И эта бомба каким-то образом не замечается, полагаемся на русское авось. Давным-давно наша организация ставит и устно, и письменно в разных СМИ вопрос о том, что России крайне необходимо создание мощного действенного неформального министерства национальной и миграционной политики, чтобы это был мозговой центр, который вырабатывал бы решения, а решения эти должны исполняться множеством других ведомств. А уполномоченный один только со своим штатом, да какой это может быть штат, я же знаю, какой штат и какие возможности, допустим, омбудсмена России Лукина, как трудно им вообще действовать. Вот такая должность, которая сейчас утверждается, это попытка закрыть брешь тонущего корабля, знаете, вот так поставить какой-то кляп. Это не спасет Россию.
Это было мнение Лидии Графовой. Политолог из Дагестана Энвер Кисриев приветствует появление в России уполномоченного по национальному вопросу. По его мнению, проблема межнациональных конфликтов сегодня одна из самых острых в стране.
Я думаю, что вообще институт уполномоченных по каким-то конкретным областям, это, наверное, самый эффективный способ, ну, хоть какого-то движения в их разрешении. Поскольку у нас все-таки государство уже, собственно говоря, замкнулось на единоличной власти, все вопросы у нас решает президент. В этой системе очень важно иметь человека, который имеет прямой доступ к высшей власти и в единоличном лице реагирует на все проблемные проявления в стране. Национальный вопрос сейчас в настоящее время действительно становится одним из самых больных и самых опасных для, в общем-то, будущего России. Антикавказские настроения, многие другие аспекты в межнациональных отношениях достигли, по-моему, уже пределов почти близких к гражданской войне. Поэтому, в общем, я думаю, что это решение правильное.
Говорил политолог из Дагестана Энвер Кисриев. Руководитель узбекской диаспоры в Краснодарском крае Тажидин Нурматов относится к появлению в России уполномоченного по национальному вопросу с настороженностью. Ему кажется важным, чтобы на этом посту был настоящий профессионал, разбирающийся в сути большинства межнациональных конфликтов.
Необходимо именно культурное воспитание людей. Как у нас еще принято говорить, толерантности, то есть терпимости друг друга. Это раз. Во-вторых, любая культура, которая преподносится в данной ситуации, например, в России, где уже существует определенная система взаимоотношений между национальностями, вообще существует, так сказать, старожильческое население, которая уже привыкла к своим каким-то устоям, и вторжение какой-то другой инокультуры, оно как бы вызывает определенный негатив. И порой это все воспринимается в штыки.
Это было мнение руководителя узбекской диаспоры в Краснодарском крае Тажидина Нурматова. Одним из последних поводов появления в России уполномоченного по национальному вопросу стала массовая драка в Кисловодске 21 июля, в которой участвовали 15 человек. Двое погибли, трое получили ножевые ранения. После этого президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по предупреждению национальных конфликтов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня вечером на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Всех сочувствующих приглашают прийти с зажженными свечами к зданию представительства Краснодарского края в Москве. В отделении межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде проходит проверка по распоряжению прокурора. Как сообщила Радио Свобода заместитель директора организации Ольга Садовская, представители прокуратуры, ФСБ, полиции, Министерства юстиции России проверяют соблюдение закона об общественных организациях и закона о противодействии экстремизму. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусть сирают». Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма, пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Это бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Он должен теперь выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой МИДа России Сергеем Лавровым заявил, что считает нынешний год самым продуктивным в белорусско-российских отношениях. Японская полиция арестовала еще 9 китайских активистов, высадившихся сегодня на островах в Восточно-Китайском море, которые считаются спорными. Таким образом, общее число арестованных составило 14. В Дамаске сегодня произошли столкновения между силами безопасности и повстанцами. Как сообщили государственные СМИ и источники оппозиционеров, несколько повстанцев были убиты или арестованы. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, будет приостановлено членство Сирии в этой организации. Продолжим «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шар. И Андрей, я вас приветствую.
Добрый вечер, Александр, и вам. Главная тема программы – это развитие политических общественных процессов в России. Во-первых, это ситуация в Химках, где после отставки бывшего мэра города Владимира Стрельченко уже назначен исполняющий обязанности на эту должность. Как гражданские активисты будут участвовать в кампании по выборам нового главы города. В России учреждается пост уполномоченного по делам национальности, решением каких вопросов в первую очередь будет заниматься этот чиновник. Мы внимательно следим за общественной дискуссией вокруг группы «Пусть сирают», и приговор в отношении членов этой группы ожидается, напомню, в пятницу. Этот суд часто сравнивают с другими процессами, в том числе и судом над поэтом Иосифом Бродским, которого в 1964 году приговорили к ссылке по обвинению в тунеядстве. Друг Бродского, литературный секретарь Анны Ахматовой, поэт и прозаик Анатолий Найман, считает преследование властями группы «Пусть сирают» несправедливым, но не видит глубоких оснований для сравнения с судом над Бродским. Об этом Найман рассказал «Радио Свобода». Давайте послушаем фрагмент.
Никак нельзя сравнивать то время, начало 60-х с началом 2010-х. Совершенно другая цена всего происходящего. Бродский просто писал стихи, так как он их писал, и вел себя так, как он себя вел. А он вел себя совершенно невызывающе. Поэтому он не то чтобы шел на арест. Не было такого, что вот он ведет себя так-то, пишет так-то, и за это его арестуют. В то время как эти девушки не сесть не могли. То, что они сделали содержательно, но никак не соизмеримо с тем, что делал он. Я имею в виду качество. Задолго до этого процесса, то есть за 6 лет, 18-летний Бродский когда-то однажды сел на велосипед летом в Ленинграде и, как следует разогнавшись, проехал мимо Союза писателей и швырнул в открытое окно презерватив со сметаной. Вот это такая была, как сейчас бы сказали, акция, а тогда говорили выходка, ну, каким-то образом сопоставимая с тем, что сделали девушки. Разница между тем, что имело политическое содержание тогда и имеет политическое содержание сейчас, огромное. Тогда просто жить так, как жил он, так, как жили многие люди, не он один, определенный слой. Все это и было в лучшем случае, неодобряемо, а вообще политически порицаемо. Тогда быть Бродским или вообще быть собой в некотором смысле, это было, ну, такое политическое выступление. Поэтому я и говорю, что сравнивать нельзя.
Литературный секретарь Анны Ахматовой, знакомый Иосифа Бродского, поэт и прозаик Анатолий Найман. О сравнении дела поэта Иосифа Бродского и группы «Пусть сирают», этот обмен мнениями, общественную дискуссию по поводу судьбы группы «Пусть сирают» мы продолжим и в ближайшие дни в эфире «Радио Свобода». А слушателей я жду у радиоприемников в 20 часов 7 минут. Вот видите, Александр, собираю свои листочки с синопсисом и текстом программы.
Ну, не забудьте ни одного. Спасибо, Андрей. Я напоминаю еще раз, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». «Радио Свобода» совместно с факультетом журналистики МГУ начинает новый мультимедийно-образовательный проект, в котором известные журналисты будут оценивать работы студентов журфака, которые будут сначала представлены в нашем эфире и на сайте. Моя коллега Динара Седдикова поговорила о нем с куратором проекта, обозревателем «Радио Свободы» Еленой Рыковцевой.
Это проект, который будет называться «Час-пресс-стажировка». Он создан специально для студентов журналистских факультетов. Пока мы начинаем со студентами журфака МГУ, при согласии декана факультета Елены Вартановой, потому что нужно было спросить ее разрешение, отпустит ли она студентов с занятий с часу до двух по московскому времени, по средам, 3 студента, будущих журналиста, будут приходить к нам в эфир и представлять свои работы на самую-самую актуальную тему дня. Ну, вот такой темой дня сегодняшнего, конечно, является дело Расула Мирзаева. Они расскажут о том, что они об этом думают, какую роль играет национальная составляющая в восприятии общества всего этого процесса, процессы и так далее. Самое главное, что оценивать эти работы будут не только слушатели «Радио Свободы», которые, как обычно, будут принимать участие в общем диалоге в прямом эфире, но и приглашенная звезда российской журналистики. В данном случае сегодня в роли такой звезды выступит зам главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, а в будущем дали свое согласие участвовать в проекте главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, Дмитрий Муратов, это «Новая газета», «Огонек» Виктор Лошак, первый зам Константина Эрнста Кирилл Клеймёнов и так далее, и так далее. То есть, поскольку ребята будут представлять не только аудиоработы и газетные, но еще и видео, то, конечно, в проекте будут участвовать телевизионные мэтры.
Есть какой-то отбор студентов или может принять любой желающий с факультета журналистики?
Конечно, любой желающий, никакого отбора пока не существует. Мы открыли специальную страничку ВКонтакте, она называется ВКонтакте «Час прессы», в которой могут записываться ребята из любых вузов, не только журфака МГУ, записываться, предлагать, собственно говоря, даже темы они могут нам предлагать, но нам все-таки виднее, да, потому что мы в информационном потоке, и пока мы им предлагаем тему, если вдруг у них будет удачнее идея, чем у нас, ради бога.
Ну и, конечно, не только с факультета журналистики, например, филфак, политфак.
Если они интересуются журналистикой, ну, если им это интересно, если они связывают свое будущее с журналистикой, вообще-то я считаю, что тут у нас на радио половина людей не кончала журфак, но тем не менее работаем как-то.
Как, собственно, мастодонты, звезды журналистики реагируют на вот эту вот инициативу оценивать работы просто студентов? С интересом отреагируют?
В прямом эфире, вы знаете, с огромным, то есть, ну, никто, ни один не задумался ни на секунду, и все говорили, какая прекрасная идея. Я не знаю, что из этой идеи получится, сегодня премьера, но то, что они были счастливы и даже благодарны в каком-то смысле, что у них будет такая возможность, ведь никто из них, по крайней мере, из тех, с кем я общалась и кто дал свое согласие, не преподает на журфаках. А больше всех была счастлива декан журфака, которая заполучила просто так в свое распоряжение вот практикующих журналистов, а то, о чем они всегда мечтают.
Напомню, что о новом проекте «Радио Свобода» совместно с факультетом журналистики МГУ рассказывала моя коллега Елена Рыковцева, беседовала с ней другая моя коллега Динара Седникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере вновь рассуждают о делах церковных, однако на этот раз обошлось без Пусси Райт. Горячо обсуждается авария с участием кабриолета BMW, за рулем которого находился игумен Тимофей, пишет блогер портала publicpost.ru Валерий Отставных.
Монах, игумен Тимофей, настоятель храма Ильи Пророка, что рядом с храмом Христа Спасителя, как сообщают средства массовой информации, влетел. В прямом смысле. Попал в ДТП в центре Москвы. Разбил 3 машины. Причем батюшка, еще недавно обличавший Пусси Райт, гнал на дороге спорткар мальтийского посольства, при задержании оказался в невменяемом состоянии, от освидетельствования на наличие наркотиков или алкоголя в крови категорически отказался. Воистину, сам Господь накануне суда над политическими хулиганками открывает правду об их обвинителях. И это не первый залет игумена. Как мы помним, именно отец Тимофей устроил на амвоне своего храма крестное шоу для певца Киркорова. Будет ли опираться следствие, светское и церковное, в расследовании ДТП на 42-е апостольское правило, 4-е правило 4-го Вселенского собора, 16-е и 22-е правило 7-го Вселенского собора, или все решится по-свойски? И самый человеческий и риторический вопрос – насколько легко обличать грехи других, зная, что ты сам не безгрешен?
На этот вопрос постарался ответить пользователь ЖЖ Листат77.
Попы на родстерах разъезжают по России. Граждане, будьте внимательнее. Вдруг у людей в рясе есть индульгенция на все прошлые и будущие грехи от правительства, хамовнического суда, налоговой службы и, как они, видимо, думают, от самого Всевышнего. Возможно, есть договор с ГИБДД о вседозволенности взамен на молитвенное состояние за правила ПДД. мы не знаем, но в нынешней России все может быть.
Одновременно с игуменом Тимофеем блогеры говорили о другом известном священнике – Иване Охлобыстине, который неожиданно оказался новым главой партии «Правое дело». Смысл этого происшествия мало кто понял, пишет пользователь «Айс-Экс».
Только в кремлевском проекте крайний националист, монархист, евразиат и ультраконсерватор может возглавить либерально-демократическую прозападную партию. Скоро Рамзана Кадырова сделают уполномоченным по правам человека, а Александра Проханова – руководителем партии «Яблоко».
Колумнист «Политру» Егор Баратов, изучив текущую деятельность правого дела, считает, что не надо подходить к ней с завышенными требованиями.
Демократическая партия России приняла заявление по итогам провального выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу 2012 года и провела пикет у здания Российского футбольного союза. Это все к тому, что партийная жизнь бывает разной, очень разной, пусть даже и странной на вид. Отсюда вывод – годится и Охлобыстин.
В британской блогосфере подробно обсуждают все происходящее в медиамире. Там традиционно сильное убеждение, что вещи, никак напрямую не связанные с политикой, ее в итоге и определяют. На днях важным поводом поговорить о журналах стала кончина Хелен Гёрли Браун, в течение 30 с лишним лет редактировавшей женский журнал «Космополитен». Политику в этом глубоко глянцевом издании обнаружила журналистка «Гардиан» Эмма Брокес. Вот что она пишет в своем блоге на сайте издания.
Кто-то подписал меня на «Космополитен», когда мне было лет 14. Журнал вроде бы славился своими статьями о сексе. Изначально он предназначался для реальных женщин. То есть не для женщин типа самой Гёрли Браун, вершащих судьбы медиакорпораций из нью-йоркской штаб-квартиры, а для тех, кого в самом широком смысле называют секретаршами. Я смутно помню содержание статей, которые я аккуратно прочитывала в течение 2 лет. Но что я запомнила хорошо, так это гордый дух феминизма, который и тогда не выветривался из журнала. Для 14-летней девочки это было вдохновительно, за что я и благодарна Хелен Гёрли Браун.
Блогер сайта Spectator Ник Коэн обнаружил политику в еще более экзотическом месте, а именно в путеводителях издательства Lonely Planet. Прочитав выпущенные под этим лейблом гиды по Мьянме, Сирии, Ливии, Ирану, Кубе, России и Белоруссии, Коэн везде обнаружил явную тенденцию к обелению действующих и бывших диктаторов.
Это, конечно, можно назвать левой пропагандой, это будет верно, если иметь в виду не освободительное левое движение, а ту разновидность левой идеологии, которая считает, что любой враг Запада лучше, чем никакого. Безразличие к страданиям людей не столь удачливых, как они сами, маскируется здесь отстраненной фразой о том, что эти люди, по крайней мере, борются за лучшее будущее. Но эта псевдолевая идеология еще и весьма прибыльно. Покупатели этих путеводителей хотят провести отпуск без забот. Если им честно рассказать, что происходит в стране, где они решили отдохнуть, им станет неловко. Появится сомнение, что, может быть, лучше было бы помочь диссидентам, а не сидеть в ресторане. Никакого противоречия между пустым левачеством и стремлением к прибыли нет. И основатели Lonely Planet, двое прихипованных британцев Морин и Тони Уиллер, блестяще это доказали. Они продали предприятие за 100 миллионов фунтов BBC Worldwide, организация, которая создавалась для поддержки честных журналистов BBC, стремящихся рассказать правду о происходящем в Сирии, Иране и Ливии. Теперь BBC Worldwide поддерживает издательство, распространяющее возмутительную ложь.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня вечером на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Всех сочувствующих приглашают прийти с зажженными свечами к зданию представительства Краснодарского края в Москве. В отделении межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» в Нижнем Новгороде проходит проверка по распоряжению прокурора области. Сотрудники ФСБ, прокуратуры, полиции и Министерства юстиции проверяют соблюдение закона об общественных организациях и закона о противодействии экстремизму. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц группы «Пусть сирают». Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Полиция задержала 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский теперь может выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Акция в поддержку Pussy Riot. Блаженны ли милостивые?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. Советую Чириковой выдвигаться в мэры Химок.
В блогах Свободы.
Журналист Кирилл Филимонов. О Газпроме и Челси, которые созданы друг для друга.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжим время свободы и перейдем к новостям экономики. Рост потребительского кредитования в России, намного опережающий по динамике все остальные показатели в экономике, в июле чуть замедлился. Такое отмечается впервые с лета 2010 года. Опасения нарастания просроченной задолженности выражаются и в том, что объемы кредитов банками, компаний и предприятий растут вдвое медленнее, чем кредитов частным лицам, полагают эксперты. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовлен. Готовил Сергей Сининский.
Прирост объемов розничных кредитов, выданных российскими банками, составил в течение июля 2,8%. Это минимум за последние 5 месяцев. А к уровню июля прошлого года рост превысил 43%. Но это трехмесячный минимум. В июне он составлял почти 44,5%. Это данные очередного обзора банковской системы России, представленные во вторник Центральным банком. Замедление темпов роста розничного кредитования в стране ожидалось уже не первый месяц. Эксперты прогнозируют значительное снижение этих темпов к концу года. Но вспомним, в первом полугодии именно рост потребительского спроса в России, обусловленный в основном стремительным расширением кредитования населения, и обеспечил общий рост российской экономики. Практически во всех других ее секторах отмечалось замедление. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Для нас представляет больше интерес темп роста год-год, и получается, что мы видим в июле первый раз за два года, где-то с июля 2010 года, замедление в годовом выражении, пусть это небольшое замедление на 1%, но тем не менее все давно уже ожидали, что рано или поздно это замедление начнется. И даже банки, если брать по отдельности, тот же Сбербанк, например, у него цель по году рост розничных кредитов чуть более 30%, но все-таки не 40%. И у нас тоже прогноз на конец года намного меньше, чем 40%. Что касается причин, я думаю, что здесь скорее надо говорить о совокупности причин. То есть, конечно, банки очень сейчас агрессивно используют фондирование ЦБ, доля фондирования ЦБ продолжает расти, там уже 5,7% от всех пассивов, это тоже максимум с 2009 года, с середины 2009 года, но тем не менее, возможно, произошло какое-то насыщение, то есть 40% это действительно это очень много, и эффект какой-то базы должен рано или поздно сказаться.
За период с начала этого года рост потребительского кредитования почти втрое превысил темпы прироста частных вкладов в российских банках, примерно 22% против 8%. Именно этот разрыв, считают многие эксперты, необходимо как-то сократить для предотвращения возникновения дисбалансов в российской банковской системе. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Открытие» Владимир Савов.
Когда кредиты растут такими быстрыми темпами, фондирование отстает, наступает некий дисбаланс в системе. Банки стараются привлекать более дорогого фондирования или находить средства на межбанковском рынке, тоже подогревая там более высокие ставки, либо за рубежом, что тоже может быть чревато неприятными последствиями, если наступит кризисное какое-то событие более глобально. Тем не менее, мне кажется, что просто так нельзя это сделать, потому что помимо предложения со стороны банков, есть и спрос со стороны потребителей, который остается высоким, несмотря на то, что ставки по этим роточным кредитам тоже довольно высокие. Люди покупают машины, либо покупают квартиры за ипотеку, либо просто потребительское кредитование. Можно поднимать еще больше ставки, конечно, и это, наверное, приведет к некоторому охлаждению.
Доля просроченной задолженности по розничным кредитам в России в начале этого года, по данным Центрального банка, составляла 5,2%, а к 1 августа она сократилась до 4,6% общей суммы выданных таких кредитов. Но если бы не стремительный рост самих кредитов, доля просроченной задолженности по ним могла быть значительно больше. большей. Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я бы сказала, что не совсем так однозначно. Во-первых, все-таки, если мы посмотрим в абсолютном выражении, то с начала года просрочка в розницу выросла на 7%. Да, это намного меньше, чем 20 с лишним процентов, которые выросли все розничные кредиты, но более-менее, я считаю, что можно говорить о относительно стабильной ситуации. Да, конечно, если бы кредиты не росли такими темпами, то было бы, возможно, не 4-6, а чуть больше, но не настолько больше, чтобы это было какой-то проблемой для сектора. И просрочка в рознице, ну, не представляется такой большой проблемой.
Тем не менее, в 2009 и даже в 2010 году именно с ростом просроченной задолженности по банковским кредитам связывали опасения второй волны финансового кризиса в России. Владимир Савов, компания «Открытие».
Я считаю, что просто за счет ухудшения качества кредитования кредитных портфелей кризис вряд ли наступит. Скорее всего, если такое и случится, это случится в первую очередь, потому что внешняя среда поменялась. Там цены на нефть упадут, мировое замедление и все такое. И тогда уже плохие кредиты дополнительно усугубляют ситуацию, поскольку банки не будут больше кредитовать, а будут создавать резервы. Судя даже более по настроению банкиров и по настроению компаний, опасения о просрочке, увеличении просрочки, они существуют, но еще как-то их никак не видно. Больше вкладывают на розничное кредитование, где все-таки риски более диверсифицированы, процентные ставки более высокие и оправдывают эти более высокие риски. Все-таки одно дело дать огромный кредит какой-то компании, которая потом вдруг может оказаться невозможно его выплатить, другое дело дать большое количество небольших кредитов частным лицам, из которых точно не все вдруг окажутся в ситуации, что они не могут это выплатить. Поэтому и мы видим и этот более высокий спрос и кредитование в рознице, и гораздо более медленное кредитование в корпоративном секторе.
По данным, представленным во вторник Центральным банком России, если годовой прирост кредитов нефинансовым компаниям в стране составил в июле 23,5%, то прирост кредитов частным лицам превысил 43%.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Исследовательская группа «Циркон» оценила состояние медиаграмотности российского населения. Насколько хорошо умеют граждане пользоваться различными источниками информации, в какой степени способны они ее анализировать, верят ли люди средствам массовой информации. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи спросили у россиян, как часто при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении газет и журналов у вас складывалось ощущение, что вас обманывают, дают заведомо ложную, непроверенную информацию или пытаются навязать вам определенную точку зрения. 64% опрошенных сообщают, что это происходит часто или очень часто, причем за 2 года количество таких людей увеличилось на 13%. О том, что их обманывают редко или вообще никогда, говорят только 29%. Процентов граждан. Исследование комментирует директор группы «Циркон» Игорь Задорин.
Понятие медиаграмотности, она включает 3 компонента. Первое – это умение пользоваться разными источниками информации, соответственно, получать требуемую информацию. Второе – это как раз умение различать и анализировать эту информацию. Различать правду от лжи, отличать рекламу, например, от обычной такой повествовательной информации и так далее. Понимать, где есть попытка влияния. Третий компонент – это уже способность к тому, чтобы самому быть субъектом информации. То есть размещать эту информацию, например, там в сети интернет, там фотографии, какие-то тексты. То есть способность к производству этой информации.
Количество людей, которые считают, что средства массовой информации их обманывают, явно выросли за 2 года. Что это означает?
Мы это интерпретируем так, что это, кстати, по другим вопросам видно. Общий индекс медиаграмотности, основанный на самооценке, он вырос. В этом смысле мы предполагаем, что пришло такое новое поколение в медиасферу, ну, которое уже просто так не проведешь. И они чаще фиксируют то, что на них пытаются повлиять, как-то обмануть, что-то прорекламировать, вместо того, чтобы просто дать некоторую достоверную информацию. И они все чаще и чаще фиксируют, что да, есть ощущение, что нас обманывают.
А в какой степени владеют россияне навыками работы с информацией? Что тут меняется со временем?
Меняется довольно много, но, в общем-то, видно, что этот процесс такой одноканальный. То есть есть переток от пользования бумажной такой информации к пользованию интернета. Интернет явно растет, все медиа, связанные с сетью, растут по показателям потребления этой информации, и, напротив, наоборот, падает потребление, связанное с чтением газет, журналов и так далее. Кстати, мы тут обнаружили даже такой очень любопытный тренд. Мы задаем вопрос, а что у вас есть дома из следующих источников информации? И вот там видно, что за 2 года так не сильно по основным показателям изменились. Например, телевизор там или мобильный телефон. Это, в общем, довольно стабильные такие вещи. Но выросло наличие компьютеров, да, выходы в интернет. И довольно резко на 12% за 2 года упало число тех респондентов, которые говорят, что у них есть дома личная семейная библиотека. То есть мы видим, что есть падение чтения книг. И более того, я так сомневаюсь, что в таком количестве личные семейные библиотеки реально физически выбывают. Скорее, это смещение социальной нормы. То есть, если раньше было неприлично говорить, в советские времена, если помните, неприлично было говорить, что у меня нет там библиотеки, например, дома, да, нет книг. А сейчас точно так же неприлично говорить, что у тебя нет компьютера, а на самом деле нормально довольно говорить, что нет библиотеки. И это не есть предосудительно. И поэтому резкое падение на 12% за 2 года количество респондентов, которые говорят, что у них есть библиотека.
И, наконец, в какой степени люди сами умеют размещать информацию, скажем, в интернете?
Пока это все-таки не распространенное поведение еще. И в основном оно присутствует в молодежном сегменте, то есть в том сегменте, который сидит в интернете. Производство этой информации идет в основном через размещение домашних фото, видео. Надо сказать, что очень серьезная у нас дифференциация возрастная по пользованию интернетом. Просто разительное цифровое неравенство, как говорят социологи. Если среди возрастной категории до 24 лет в интернет выходит каждый день или почти каждый день 66%, то в возрастной категории старше 55 лет только 12%. Разительное отличие, то есть молодежь и старшее поколение фактически живут в разных информационных полях.
Отмечает социолог Игорь Задорин, глава исследовательской группы «Циркон». Если какая-то информация кажется россиянам сомнительной, то 35% по данным этой социологической службы проверяют ее в интернете, 16% ищут ее на телеканалах, 5% по радио, 9% в газетах и журналах, 32% обращаются к друзьям или родственникам, а каждый 5-й россиянин заявляет: «Я не буду тратить время на уточнение и проверку информации».
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его проведет Виктор Резунков. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».